Как помочь? И кому? И кому? Как попросить помощи? У кого? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 35 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Анна Соловьева.
Доброго дня.
Ну, меня
и Макс
представь.
Чернаков, я представляю, да, ну, я же не привыкла тут сидеть.
Да, Марина Александрова у нас в отпуске, поэтому недельку мы с Анной Соловьевой будем здесь с вами общаться. Я не буду долгих подводок к этой теме делать, я просто скажу, что бывают такие случаи, где, правда, без психолога или психиатра, ну, не обойтись, потому что я ни разу в жизни не обращался к психиатру или к психологу.
Я тоже, кстати. Да, вот. Вот я сейчас подумала, что да, ни разу.
Вот я тут ни разу. Хотя у меня мои подруги, вот они там и к семейному, и с детьми надо пойти, и с мужем какая проблема, они по скайпу.
Ну да, сейчас, кстати, это
бесед...
довольно популярная услуга.
Ань, ну почему вот мы с тобой вот не обращаемся?
Может быть, мы такие психически устойчивые?
Вот я тоже
не знаю. Может быть,
мы
наоборот такие зашоренные?
А вот то не могу понять. Но мы не об этом поговорим. Мы сегодня поговорим о том, насколько вообще нужна психологическая помощь в моменты, когда нам заболевает кто-то у тебя дома, ребенок, родители. И не дай бог, если еще и приходит какая-то, ну, беда в виде смерти. И у нас в гостях руководитель психологического отдела благотворительного фонда «Дом с маяком» Алена Кизино. Ален, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Ален.
Ален, откуда сейчас такая вот, издалека начнем, популярность обращения к психологам, психиатрам, ну, к психологам конкретно, вот именно обычных людей? Это что, мы стали, люди такие нежные стали, у них так психика стала прям подвержена воздействию?
Нет, это может быть наоборот хорошо, это вот веяние как
ну,
раз.
Не, в психологии нет, хорошо или плохо, да, и если человек не справляется с какими-то сложностями, конечно, он обращается за помощью, и возможно в том, что мы сейчас чаще всего живем в больших городах, у нас очень мало поддержки. Вот, и очень ориентированы на успешность, на результативность. Вот мы все хотим быть хорошими и сделать хорошо для своих детей, максимально хорошо для своих детей. Поэтому мы обращаемся к специалистам.
Почему мы с Анной не обращаемся к специалистам? С нами что-то не то?
Нет, я думаю, что к психологу обращаются люди, которые нуждаются в помощи, в поддержке. Это же тоже нужно понять, что мне нужна помощь, и обратиться за этой помощью. Если вы справляетесь, это прекрасно, без
Давайте
психологов.
Давайте выясним у наших слушателей, они как, справляются или нет с там, своими силами или с помощью психолога. Голосование я объявлю. Да, друзья, вы в случае какой-то проблемы обязательно идете к психологу, например, там, какому-то районному, или у вас есть знакомый, 134-21-35. Нет, вы этого не делаете, вам достаточно самому, своими силами со всем этим справиться, 134-21-36, и вы идете, например, к подруге. Друге, другу, в жилеточку поплакать, выпить там рюмочку, и все хорошо становится. 134-21-37, код города 495. Самое сложное, вот вы с чем сталкиваетесь сегодня?
Ну, самое
сегодня?
Сложное, наверное, в
болезни?
Работая в детском хосписе, наверное, это болезнь ребенка, тяжелая болезнь, неизлечимая болезнь ребенка, и возможность того, что он может умереть в силу кризисных ситуаций, да, в силу своей болезни. И детский хоспис помогает семьям не только до... во время болезни ребенка, да, это создание качества жизни ребенка, да, сделать максимально комфортной его жизнь, максимально полноценной жизнь семьи, но еще и помогает после смерти ребенка, так называемая беривмент-программа.
И
беривмент. Беривмент – это тяжелая утрата в переводе с английского. И мы приглашаем родителей, которые потеряли своего ребенка 2 раза в месяц, каждый второй вторник вечером и каждую субботу в 12:30, последнюю субботу каждого месяца, на открытые группы для родителей, которые переживают смерть ребенка.
А вы обращаетесь сейчас ко всем москвичам или только конкретно, кто пользуется услугами хосписа «Дом с маяком»?
Ну, у нас эта услуга сейчас для родителей, для семьи, которые были под опекой детского хосписа, но мы приглашаем родителей, которые не были под опекой детского хосписа, на наши открытые, поэтому они открытые группы. что мы приглашаем всех, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в сочувствии, да, кто нуждается, чтобы их историю, историю их семьи, историю их ребенка знали, чтобы они могли рассказать, да, поделиться своими воспоминаниями, потому что это очень важно. В нашем социуме, к сожалению, нет возможности для того, чтобы через какое-то время родители могли вспоминать своего ребенка. У нас нет культуры вспоминаний, да, воспоминаний своего ребенка, хранения
как нет,
памяти.
Подожди, Алена, это как? Это, почему нет? Это
ну, потому что проходит, проходит полгода, и все близкие говорят, ну нет, не говори, ты должен уже жить дальше.
Но в этом тоже есть какой-то смысл. Ну что, да, я понимаю, это тяжело, это больно, но тянуть этот весь груз за собой, это же невыносимо.
Это невозможно не тянуть этот груз. Этот груз будет на
он
всю жизнь.
Он и так тянется незримо в твоей голове,
вот
в твоем сердце. Сердце,
и
но постоянно этом... вот это вот все мусолить, переживать, это же это просто психика.
Это не мусолить, поддержка не в мусолении, не в, а в том,
вот
что
дискуссия
дает
где,
возможность.
А,
да. Нет, это не дискуссия.
Нет, не дискуссия. Я считаю, что этого не нужно делать, мне кажется.
Нет, это нужно.
Как говорила моя бабушка, отрубил и выбросил все.
Психологи и исследования подтверждают, что это нужно делать, что должны быть группы самопомощи, где родители могут встречаться, потому что люди говорят о том, что они пережили уникальный опыт. Они не могут поделиться, они говорят, нас не понимают те родители, которые не, у которых не болел ребенок, у которых не умер ребенок. И я не могу поделиться с другими родителями своими переживаниями. Когда умирает ребенок, родителю меняется статус. Говорит, я не знаю, я могу сказать, если у меня был один ребенок, и он умер, я могу сказать, что я мама или нет? Это очень сложно. А я могу поделиться с кем-то своим опытом, например, родительство, что я там так и так воспитывала ребенка, тем-то и тем занималась с ребенком. Если сейчас у меня этого ребенка нет.
Алена, вот у меня вопрос: а у нас есть группы, вот группы поддержки, то есть где собираются как раз родители?
Да, я говорила про это, да, что
они
мы
вот
в хосписе нет, это
же,
делаем.
Они же с психологом работают, а есть еще и группы.
Просто сами группы.
Да. Такой вот просто группы без модерации нет. Все-таки это работа с психологом. Я не могу сказать, что у нас психотерапевтическая группа. Всех это немножко настораживает родители, что сейчас будут скрывать, да, и так больно, а сейчас еще будут скрывать и заставлять что-то делать. Нет, у нас достаточно, мне кажется, очень бережные условия для того, чтобы человек раскрылся и мог говорить в том темпе, и только о том, о чем он может говорить, да, и очень много поддержки.
У меня есть два старших брата, они взрослые люди, родители у меня тоже взрослые. Между мною и моим средним братом была рождена девочка, сестра моя, которая буквально в течение месяца умерла. Ну, я нюансы там, конечно, можно вспоминать все эти диагнозы, из-за чего и прочее-прочее. А больше в семье мы вспоминали, мы говорили, мама говорила, мне рассказывала, что у тебя была сестра, но это когда я уже был более-менее осознанным. Но эту тему мы вообще практически не поднимали. Братья со мной об этом не разговаривали, а папа с мамой, они врачи, тоже со мной об этом не говорили.
Ну, у вас было табу.
Ну, оно не табу, просто, ну да, ну случилось, все, было тяжело. А я еще и не знаю, понимаешь, у меня не было печали как таковой, потому что я не знал этого ребенка, я не знал, я вообще тогда не понимал, что сейчас я понимаю, что, конечно, было бы прекрасно, если бы не было этих два болта, ну, не оболтус, а уже взрослые дяди, вот, а была бы еще сестра, это когда было и родителям полегче, и мне бы было поинтереснее жить в детстве, а то один, ну, и братья, если один.
Да, Макс, ну, вам говорили родители о том, о сестре, у вас есть возможность говорить о том, что этот ребенок был в вашей семье. Есть семьи, в которых, правда, нет возможности говорить, и то, что, например, подростки говорят, с которыми я работаю, у которых умерла брат или сестра, что они, во-первых, не знали, что это произойдет, и для них это сейчас очень переживаемо, что они чувствуют вину за то, что они в тот момент, когда тяжело болел брат или сестра, что они ругали, что они вели себя как обычные сиблинги, да, ревность, что ругань, хлопанье дверью, да, что они не сказали «люблю», что они не сказали...
Алёна, так мы все когда-нибудь умрём, и что я должен теперь ходить, не знаю, со своими братьями, ой, ну да, ну вот
мы
ты
говорим
помрёшь,
всё-таки о хосписе.
Это ты сейчас так говоришь, когда
мы
когда
говорим о том,
случается?
Что это неизлечимо, что в семье
это
есть неизлечимо больной ребёнок.
В разрезе как бы от хосписа мы обращаем внимание и на людей, которые живут, не обращаются в
хоспис. И, может быть, зная о том, что мы все смертны, мы будем более бережно относиться к друг другу.
Это очень важно. Ваши слова, да, Богу, в уши, бережно друг к другу.
Алён, а вот как вы относитесь к тому, что люди, они же ведь не могут не возвращаться как бы к прошлому? Вот вы сейчас говорили об этом, о том, что люди сожалеют. А как вот, вы же с этим работаете, да, вот с тем, что они вот как раз возвращаются вот к этим воспоминаниям?
Ну, основная задача – это не вернуть их в прошлое, да. Mm. Чаще всего живут прошлым и будущим, да, будущее, что этого, у меня, ну, как бы забрали самое ценное и дорогое, да, что у меня нет будущего. И работа выстроена так, чтобы семье вернуть ребенка, чтобы не вернуть не только болезнь, не только вот этот момент умирания, который очень тяжелый и очень травматичный для семьи, но еще и вернуть обычного здорового ребенка, да, это то, что, чтобы родители вспоминали, что любил ребенок, что, во что они играли вместе, какой он был по характеру, какие у него были глазки, ножки, как он пах, то есть вернуть ребенка. Да. Семью, да, и это основная, ну, одна из задач, да, чтобы, но работа так выстроена, выстраивается, что кроме вот приятных воспоминаний, да, всегда будут воспоминания, которые очень травматичны.
Болезненные,
да, болезненные,
психические,
да,
расстройства могут возникать в связи могут с этими
воспоминаниями. С гореванием, тяжелым гореванием могут возникать, конечно, тяжелые психические состояния.
Мы недавно делали программу, в которой выяснили, что в большинстве случаев, когда вот проявляется заболевание какое-то тяжелое, уходят много отцов. Отцы начинают, ну, как бы уходят из семьи. Просто женщине нужно это все тянуть, она оставляет ребенка, а отцы ломаются. Такие ситуации встречаются у вас?
Ну,
в работе.
В работе у нас, ну, если брать конкретно вот ту тему, о которой мы говорим, то семьи очень редко разводятся после смерти ребенка. Вот, если были хорошие отношения до болезни, да, то они останутся. Просто период очень тяжелый для семьи, потому что горюют все равно все в своем темпе, да, и очень часто возникает недопонимание, потому что горя и боли так много, что невозможно сочувствовать, сопереживать рядом находящимися, да, и поэтому стараются как-то дистанцироваться и отстраниться друг от друга. И у нас есть группы, где присутствуют и папа, и мама, и бывает на первых встречах, это единственное место, пространство, где они могут говорить о себе, о своих переживаниях.
И а дома они молчат и это не
обсуждают? А дома они не обсуждают, потому что то, что вы сказали.
Тяжело.
А зачем? Да, это очень больно. Зачем я буду причинять боль близкому?
Да, я это просто знаю, это вот очень тяжело, на своем примере, знаю на примере своих знакомых, как раз брак распался после смерти ребенка.
Я тоже вот знаю такие истории. А еще, насколько я понял, Алена, еще раз возвращаясь буквально там на минуту назад, получается, что если в семье, вот, ну вот рождается ребеночек, есть еще там старше года 3-4, ему стоит говорить о том, что ребенок болен. Что это нужно сказать. С психологической точки зрения это полезно и для ребенка, и для семьи, и готовить уже чуть ли не с самого рождения малыша с какой-то проблемой, готовить, что он же все равно в какой-то момент может умереть. Не дай бог, конечно, но это может произойти, чтобы были готовы.
Ну вот прям быть готовым к этому невозможно.
Дети? Просто, да, понятно,
подготовиться
невозможно.
Подготовиться к этому
даже
невозможно.
Да нет, в том-то и ребенок, дети переживают эти проблемы гораздо легче, чем взрослые.
Но
это правда, я верно?
Не легче, они
понимают.
Переживают по-другому.
Они не понимают, что все раз, они, ну вот как я в детстве думал, что куда-то улетит там кто-то, бабушка или кто-то там.
А я вот так не думала.
Что они где-то на небе будут жить.
Все очень по-разному. Дети, знаете, есть такой термин, что дети переживают горевание, как прыгают по лужам, да, то есть прыжки по лужам. То есть они в один момент могут горевать, плакать, переживать, расспрашивать.
И тут же захохотать,
и
да.
Через какое-то время, да, они могут пойти играть.
Забыться.
Да, чем-то заниматься и, в общем, жить своей жизнью. Но это не значит, что их горе, ну, не такое, да, как бы неправильное. Они горюют по-другому, и точно нужно поддерживать и говорить, и объяснять, что происходит в семье. Потому что страхи у детей рождаются, и тревожность повышается тогда, когда замалчивают какую-то информацию.
Моя мама неправильно поступила, что не обсуждала в доме с папой, со старшими братьями, со мной, вот смерть сестры.
Нет такого правильно, неправильно. Наверное, в тот момент они не могли по-другому. Угу. Возможно, у них не хватило сил, ресурсов и знания о том, что как поговорить со старшими детьми о том, что происходит.
Ну и к тому же в советское ребенком. Время все-таки не было традиции ходить.
Ну это очень психолога. Странно, да, и все-таки тяжело переживается, когда что-то происходит с кем-то, а об этом все молчат. Да. Ведь эти ну, ваши братья были достаточно взрослые, и они да, точно они понимали, что что-то происходит в семье, и с ними тоже что-то происходило. Но об этом невозможно было поговорить.
Ой, нет, что я говорю, они школу не заканчивали. Один на 11 лет, другой на 10 меня старше, на 9. Нет, не такие уж они были взрослые.
Но и, конечно, им нужно было и поддержка, и внимание родителей, и рассказать о том, что происходит, да?
Я еще хотел поднять такую тему, это сплошь и рядом, вернее, не знаю, сплошь и рядом, но вот недавно буквально мы с Анастасией Аношкой обсуждали, многие... Выясняется, мама беременная, женщина беременная, и выясняется, что у ребенка какая-то патология. И вот тут момент, опять же, к психологу идти, самой решать, что оставлять ребенка или нет. Причем нянечки, санитарки, врачи навряд ли, начинают в роддоме или в больнице говорить: девочка, оставь, ты намучаешься. И вот это вот давление, вот ситуация такая, как опишите.
Есть у нас в хосписе пренатальная программа, да, которая именно занимается тем, чтобы помощь семьям, которые решили рожать ребенка, вне зависимости от тех патологий, которые диагностировали. Вот. Я думаю, что советоваться нужно с мужем, с партнером, с тем, с кем вы приняли решение рожать этого ребенка или не рожать. И это решение, которое принимают сообща пара. Вот, угу. А общество должно принять это решение, в общем-то, без не осуждая. Мы очень легко осуждаем и говорим, что делать и как жить другим, что такое правильно и неправильно.
Да, это правда.
Но насколько мы имеем право на это? То есть поддержка заключается не в том, чтобы давать советы, поддержка в том, чтобы принять и прислушаться к тому, какой выбор сделал человек, да, и поддержать ему в этом выборе.
Ну и, кстати, всегда же ведь остается надежда, что диагноз ошибочен, и такое бывает.
Ну или болезнь не такая, что может быть, выкарабкается, да, малыш. Ну, Ален, я напомню, у нас в гостях руководитель психологического отдела благотворительного фонда «Дом с маяком» Алена Кизино. Ален, а вот вы... Мы рассказывали о том, как ведут себя люди в семье, дети, родители. А есть же окружающие, есть же друзья. Я, например, вот была история совершенно недавно, тоже благо там никто не умер, но все равно была плачевная ситуация. И вот вы приходишь в дом и не знаешь, как себя вести. Вот или прям начинать там, не знаю, причитать или как-то. Вот как правильно себя вести людям, которые не из семьи, а которые друзья? Вот это должны быть какие-то слова сочувствия, это должна быть какая-то помощь, или лучше вообще себя нейтрально вести и не делать вид, что ну, все забыто и ничего не произошло, или вы вытягивать на разговор. Я не знаю, вот как в этой ситуации вести? Вот кто-нибудь сейчас слушает, и эти слова будут для них полезны,
да,
очень.
Да, нужно быть искренним, правда. И никто не знает, как правильно вести себя в этой ситуации. И нет таких советов, которые я дам, и как бы 100% они сработают со всеми семьями. Очень важно предлагать свою помощь. Да, если я могу тебе чем-то помочь, но вы точно должны понимать, какую помощь вы можете оказать. Не предлагайте больше, чем вы можете сделать. Есть ситуации, в которых мы не можем найти слов. И это тоже можно сказать, что я не знаю, какие слова я могу сейчас тебе сказать, но я очень хочу тебя поддержать. Вот, я могу побыть с тобой рядом. И, наверное, самое сложное – это просто быть рядом и говорить о том, что я здесь. И если ты захочешь поговорить, или захочешь поплакать, или просто поорать и позлиться на все и на всех, и на свою жизнь, и на Бога, то я здесь, я рядом, я просто тебя выслушаю. Это достаточно сложно, но, наверное, это самое важно, что мы можем сделать человеку, который переживает трагедию.
Ну, Джефф Командор нам в Телеграм пишет, нужно быть естественным, а Преона нам сообщает, что культурой определены сроки постепенного прощания с близкими. 9-40 дней, 1 год, каждый год есть дни памяти, остальное бередение ран, которые приводят к психическим расстройствам.
Не могу согласиться, потому что горе очень индивидуально. И для кого-то, да, возможно, есть какие-то 9-40 дней, год, два. Но мы не можем сказать, что через 2 года, есть такая теория, что через 2 года, горевание должно как-то встроиться в жизнь. Да, само должно закончиться. Но это такой процесс, который может быть бесконечный. И человек, особенно если мы говорим о смерти ребенка, то семья это несет на протяжении всей своей жизни. Родители не могут сказать «прощай» своему ребенку. Да? То есть есть 5 шагов прощания с любимым человеком. Так вот, родители говорят...
Это что за 5 шагов?
Я сейчас расскажу. Родители говорят, я прощай не могу сказать. Я могу сказать только «до свидания», «до новых встреч».
Ну, конечно. 5 шагов? Тоже всегда так говорю, до встречи, все равно я когда-то буду.
Потому что ребенок всегда остается с нами, да, мы выстраиваем новые отношения с ребенком, которого нет с нами. Но это правда про отношения, потому что он остается с нами. Мы говорим, мы обращаемся к нему, мы вспоминаем его, он в каком-то другом, измерении, в другом пространстве, но он точно с нами. Потому что любовь не заканчивается.
А психологи ходят к психологам?
Конечно.
Алена, 5 шагов. Что за 5 шагов?
Давайте. Первый шаг – это сказать, да, люблю тебя. Это очень важно, говорить всем, что люблю тебя. Второе – сказать, прости меня. Да, и попросить искреннее прощение, потому что у нас всегда есть за что попросить прощения. Третье – простить человека, который не с нами. Да, и тоже ни один ребенок не бывает идеальным, и ни один близкий не бывает идеальным. Не нужно идеализировать человека, которого не с нами, да, его всегда есть за что простить. А четвертое, сказать спасибо, благодарю тебя за то, что за то время, которое было у нас с тобой, за ту любовь, которая у нас была, да, за многие, за мечты, за ожидания, за желания, за совместную жизнь. И последнее, если это близкий человек, взрослый, мы говорим «прощай», да, чтобы начать новые какие отношения. А с ребенком мы всегда говорим «до свидания». Ни один родитель не скажет «прощай», не поставит точку. Это всегда многоточие.
Друзья, в благотворительном фонде «Дом с маяком» по вторникам и по субботам, Алена, еще раз,
да, давайте каждый проанонсируем. Каждый второй вторник в 18:30 и каждая последняя суббота в 12:30 проходят открытые группы по беременпрограмме для родителей, у которых умер ребенок. Они проходят в стационаре детского хосписа «Дом с маяком». И если кто-то готов прийти, то могут позвонить по моему номеру телефона, созвониться со мной и, в общем-то...
Заходите, господа, на сайт, читайте информацию. Правда, сайт сейчас подвис у «Дома с маяком», но они, девочки, Алена вместе с коллегами говорит, что все наладится в ближайшее будущее. И еще, да, анонсик маленький. «Дому с маяком» нужны няни, оказывается, верно? Нужны няни и ассистенты. Расскажите, Алена, кто это и что это?
Ассистенты?
Может, вот кто-то сейчас слушает и соберется.
Это для программы 18+, там молодые взрослые, которым нужны не няни, а ассистенты, которые помогают им автономно существовать вне родителей и полноценно, качественно жить. То есть вместе сходить в магазин или заняться, не знаю, покупками какими-то, просто выйти на улицу.
Прогуляться в парке.
В общем, у молодых взрослых очень много дел, и им нужны ассистенты, чтобы в это время родители занимались своими делами.
Но это волонтерская работа.
Это не волонтерская, это сотрудники детского хосписа будут, да.
Это оплачивается.
А
какое-то образование нужно иметь?
А нужно прочитать вакансию, и там точно есть требования к ассистентам. Вот, если вы подходите, то приглашаем. У нас очень интересно работать.
Ну и, Ален, пожалуйста, вкратце еще про «Дом с маяком». Что это такое? Чем вы занимаетесь? Просто мы как-то начали, ворвались в тему, и вот коротенько.
«Дом с маяком» – это детский хоспис, медицинская благотворительная частная организация, которая занимается помощью ребенку с неизлечимым заболеванием и семье для создания полноценной, качественной жизни вне зависимости от заболевания.
Друзья, если вдруг вы заинтересовались и у вас есть желание помочь хоспису «Дом с маяком», опять же, заходите на сайт, и там есть возможность перечислить как по СМС деньги, как на счет, и будущие там няни или
ассистенты.
Приходите, читайте, ваши руки нужны. Голосование, знаете какое? 57% наших слушателей не ходят к психологам. 14% бывали, и 29% лучше выберут подругу и жилетку. Алена Кизино, руководитель психологического отдела благотворительного фонда «Дом с маяком», была сегодня у нас в гостях. Спасибо, Алена, большое.
Спасибо.
Ну а мы с Анной Соловьевой не прощаемся. После новостей продолжим.